Здравствуйте, дорогие мои друзья. Сегодня 7 августа, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Ираиды, Анны, Макария, Александра. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира от Духа Святого. Сегодня мы также совершаем память новомученицы, исповедницы Ираиды Тиховой. Исповедница Ираида Осиповна Тихова родилась в 1896 году в крестьянской семье в селе Котово Угличского уезда. С детства она желала стать учительницей. Сначала занималась самообразованием, а в 1918 году окончила годичные учительские курсы в городе Угличе. Ираида Осиповна получила место учительницы в школе села Архангельское в Бару и проработала в ней 15 лет. В 1922 году углический архиепископ Серафим Самойлович учредил вечерние богословские курсы, посещая которые Ираида оказалась в курсе церковных проблем и споров своего времени. В 1931-1934 году Ираида Осиповна была ненадолго заключена в тюрьму за то, что оказывала материальную помощь осужденному духовенству. После этого РАИОНО отказало ей в восстановлении на работу. В своем селе Ираида Осиповна служила регентом церковного хора. Кроме того, она была одним из самых активных членов Котовской церковной общины. В частности, брала на себя тягостную миссию взаимоотношения церкви с райфинотделом. 1 апреля 1942 года в селе Котово приехал освобожденный из ссылки епископ Василий Преображенский, который поселился в ее доме. Он организовал евангельский кружок, его посещала и Ираида Осиповна. В ее баньке владыка устроил тайную домашнюю церковь и служил в ней. Пели Ираида Осиповна и несколько певчих храма села Котово. В октябре 44-го Ираиду Тихову обвинили в участии в антисоветской нелегальной церковной организации и осудили на ссылку в Сыктывкар сроком на 5 лет, где она работала на кожеобувном комбинате. Работа была очень тяжелой, ей приходилось очищать тюлени и шкуры от жира. После освобождения в 1948 году Ираида Осиповна вернулась в Котово. Ее здоровье было подорвано, болели отмороженные руки и ноги. Несмотря на это, она ухаживала за больным братом, переселившись с ним в баньку, которую легче было протопить зимой. Ираида Осиповна хранила ключи от церкви у себя и делала все возможное, чтобы воспрепятствовать ее разорению. Скончалась раба Божия Ираида 7 августа 1967 года, была похоронена на сельском кладбище рядом со всеми родными возле развалин Успенской церкви. Иногда, когда мы видим какую-либо несправедливость, ну или страшное преступление, или какое-либо беззаконие, то задаемся вопросом, таким карамазовским вопросом. Одна из глав братьев Карамазовых таким заглавием: «Зачем живет такой человек?» Там речь шла про отца Карамазовых. Зачем живет? Почему Бог так долго терпит? Почему не наказывает? Почему такие явные грешники, они порой торжествуют? Где справедливость? И в этом вопросе человек как бы себе, потому что он-то исправный налогоплательщик и такой со всех сторон положительный человек. Но если бы Бог судил по справедливости, то ни один бы человек не был оправдан. Ну, потому что по справедливости каждый из нас, он достоин самых лютых наказаний. Потому что нет человека, который бы не согрешил. Причем не согрешил, кто очень тяжко. И как в свое время Феликс Эдмундович Дзержинский сказал, то, что вы на свободе, это не ваша заслуга, это наша недоработка. Был бы человек, а статья найдется. Но это так. На самом деле, внимательно исследовать жизнь каждого человека, то там столько зла и в отношении к себе, и в отношении к ближним, и к своим нерожденным младенцам, что так взывать о справедливости в этом смысле крайне неуместно. Но у Бога свой промысел. Господь всем человекам желает спастись и прийти к познанию истины. Как-то на днях в собор Успения пришла заплаканная девушка, и при встрече с одной из сестер милосердия выяснилось, что ее муж болен СПИДом и находится при смерти. Ну и далее из рассказа становится понятно, какая жизнь, и что это, в общем-то, и не муж, а ну, то, что на современном языке называется мужем, так, сожитель. Но тем не менее, ноги человека привели в церковь, и там искать помощи. Нашли телефон священника, на следующий день батюшка приехал в больницу, человека покрестил, а вечером он умер. Раб Божий Антоний в день памяти так получилось своего небесного покровителя, святого Антония. И тоже можно было как-то и задаться вопросом, ну а зачем живет такой человек? Ну, потому что такие болезни, они на пустом месте не возникают, а в результате каких-то очень тяжких грехов. И вот Господь, Он до последнего дня, Он вел человека, ждал, и Его желание, Его стремление, Его выраженное покаяние и смерть в день крещения, это все совершенно не просто так. Но гораздо важнее теперь будет, какие плоды всего этого события, как дальше эта девушка будет строить свою жизнь. Потому что необходимо принести достойные плоды покаяния. То есть не просто закончить, поставить точку, это только начало, начало пути. Пути, который начинается, конечно, с большой скорби, с потери близкого человека. С другой стороны, Господь через эти скорби вычищает нашу душу, очищая ее от этих железобетонных оков, чтобы росточек живой жизни, веры прозяб из нашего сердца. Ну и раз мы заговорили уже про тему отношений, такой вопрос часто посещает. Что делать? У меня плохие отношения с мужем, матерью, проблемы на работе, нервы расшатаны до предела. Одно обидное слово, я взрываюсь, кричу, плачу. Очень от всего этого мучаюсь, спрашивает христианка. Отец Андрей Лемешонок отвечает: нужно прийти в себя. В духовной литературе мы можем найти много полезного, ценного, вразумительного о том, как стать из истерички смиренной, кроткой, сдержанной, терпеливой и любящей. Однако это может оказаться только теорией. Нужна практика, нужны реальные усилия, контроль над своим словом, мыслью, нужен внутренний труд. Без него измениться невозможно. Когда мы начнем реально укорять себя, просить прощения у своих ближних, молиться и просить у Бога смирения, терпения, послушания, тогда начнутся перемены. Но они не быстрые, не в одночасье. Человек из льва дикого в овечку превращается. Все плохие, когда ты плохой. Когда человек недоволен кем-то или чем-то, когда ропщет на свое здоровье, смотрит и сравнивает себя с кем-то, то, конечно, у него это не вызывает оптимизма и не дает мирного состояния. Нужно находить что-то хорошее в своей жизни, в муже, в маме, учиться благодарить Бога. Но это тоже труд, потому что внутри идет борьба. И дьявол-разрушитель, и мир-опустошитель — все это давит на человека. Человек впечатлительный, эмоциональный, много чего видит вокруг, но не видит себя. Он много чего хочет, а что на самом деле ему нужно, не знает. Но если вы захотите стать другой, если не себя будете оправдывать, свою истеричность, несдержанность, и начнете жалеть других людей, просить у Бога помощи в этом, исповедовать свой грех, Бог обязательно поможет изменить жизнь. Можно себя довести до полного безумия, но это саморазрушение. Можно замкнуться и обидеться на весь мир, можно воевать с Богом, потому что не такой муж, не такие родители, не такая работа, дети, здоровье, страна. Все может раздражать, не нравиться, все будет неинтересно, скучно. Но это не потому, что все такое плохое и все плохие, а потому что внутри нет опоры, стержня, нет любви, нет Духа Божьего. Надо просить этот Дух Божий, Царю Небесный, приди и вселись в нас, чтобы Он пришел к вам. Вот скоро приближается пост, очень удобное время для таких упражнений. Контролировать себя в течение дня, чтобы никого не осудить, ни на кого не повысить голос. Потом можно перейти к мыслям, чтобы и они не были плохими, побороться за свой ум, чтобы он не блуждал, ограничить себя в каких-то удовольствиях временных. И это время, освободившееся, использовать для духовного чтения, для молитвы. Я думаю, что Бог без вашего согласия, без ваших желаний и маленьких усилий вам не поможет. Вы должны сами чего-то захотеть и к чему-то стремиться. Если вы страдаете от вашего характера, поведения, отношения к ближним, то надо что-то менять в своей жизни. А менять должны мы не ближних своих, не внешние условия, а себя, свое отношение, свои мысли, чувства, желания. Ну, в общем, как обычно, стяжи мирный дух, измени себя, и мир вокруг тебя изменится. Помогай нам всем, Господь.